Продолжаем работать в прямом эфире на радио «Спутник» и продолжаем обсуждать и подводить итоги наиболее важных новостей в экономической сфере. На этой неделе Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Многие эксперты предполагали именно такую позицию регулятора. Процентная стабильность вызвана невысокой угрозой инфляции и восстановлением экономики. Впрочем, на будущее ЦБ видит риски в том числе из-за ситуации с неустойчивостью американских банков. Обсудим тему с директором по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков в эфире «Радио Спутник». Ярослав Александрович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ярослав Александрович, ну для начала, 7,5% годовых, в четвертый раз сохранена ставка, как я понимаю, хорошо это или плохо? Ну и, соответственно, наверное, для кого важный вопрос?
Ну, все-таки 7,5% это достаточно высокая ставка для бизнеса, поэтому было бы замечательно, если бы ставка все-таки снижалась. От этой ставки зависят и кредиты, и депозиты. Ну, понятно, в первую очередь, конечно, кредиты, фондирование бизнеса, наши с вами кредиты и так далее.
Вот, кстати, хороший вопрос. Вот 7,5% вроде меньше, ну, меньше чуть было, да, а кредиты субсидируются иной раз государством. Так, может быть, оно и нормально, что такая она? Я читал, некоторые называют это средневзвешенной, что если бизнесу нужны более низкие проценты, то они могут обратиться к государству, которое субсидирует все эти проценты. А там зато такая ставка позволяет худо-бедно там получать какие-то проценты с, например, вложений в банковские, как это называется, деньги, короче, в банке хранить.
Ну да. Ну, только я думаю, не открою для вас секрета, что субсидирование ставки мы вот все отлично наблюдаем на рынке недвижимости, где рынок вторичного жилья как-то очень сильно отличается от ставок, ну, и от цен на первички. А связано это в первую очередь с тем, что бизнес получает субсидирование, но при этом еще зашивает более высокую ставку в цену. Поэтому если ставка не определяется, скажем, рыночным путем и не определяется, исходя из инфляции, а центральный банк ключевую ставку привязывает в первую очередь к инфляции, ну, то есть таргетирует инфляцию таким образом, то в этом отношении у нас возникают некие определенные перекосы. Вот. И, как вы понимаете, один бизнес может получить субсидирование у государства, а другой бизнес не может получить субсидирование у государства. Ну, и в этом отношении получается нерыночная экономика. А к чему приводит нерыночная экономика? Я думаю, что об этом можно почитать и увидеть на примере многих стран, в том числе в недалеком прошлом нашего государства.
Да, совершенно верно. Ярослав Александрович, скажите, пожалуйста, я как я понимаю, вот сейчас увеличение ставки – это такой международный, что ли, если хотите сказать, тренд. Я так понимаю, что вот Швейцария, да, в которой там тоже сейчас есть определенные проблемы с банковской сферой, последние несколько лет повышала там ставку, она у нее была отрицательная, сейчас она хоть и колоссально низкая по сравнению даже с нашей, но уже положительная. А российская остается на том же уровне. Вроде как мировой тенденции не подвержена. Это вот мое наблюдение, оно, скажем так, с экономической точки зрения оправдано, и говорит ли это оно о развитии экономики в России, соответственно, или о том, что стагнирует, может быть, или то, что нуждается в поддержке?
Нет, здесь все немножко не так. Во-первых, что касается мировой экономики, был проблемный период, связанный с пандемией, коронавирусом, и развитые экономики активно стимулировали бизнес, стимулировали, ну и поддерживали в том числе население, раздавая средства по низким ставкам, все это привело к росту инфляции. Сейчас для того, чтобы обуздать инфляцию, центральные банки повышают ключевые ставки. Это первый момент. Это история, которую мы сейчас наблюдаем, и это может привести глобально к достаточно сильной рецессии, в том числе вот эти замечательные банки американские, которые разорились. ну или, по крайней мере, один из них уже обанкротился, другие в процессе. Все это связано как раз с повышением ставки и с тем, что структура капитала была, ну так скажем, мягко не рассчитана на отток депозитов и тому подобное. Но это отдельная история. Если говорить про российскую экономику, у нас в прошлом году ставка была 20%. В связи с чем? В связи с тем, что у нас были такие достаточно экстраординарные процессы в финансовой сфере, введение против нас огромнейшего количества санкций, что отразилось резким ослаблением рубля, оттоком капитала, ставку повысили до 20%, сейчас ее снижали в рамках тех процессов, которые происходят у нас в экономике. Но де-факто ЦБ говорит о том, что есть инфляционный риск, и на фоне этого инфляционного риска ставку могут также повысить. Часть экономистов склоняется к тому, что к концу года ставка может как раз подрасти до 9%, если инфляция в нашей экономике тоже будет подрастать. Это будет охлаждать нашу экономику, хотя в действительности, вот учитывая, что в нашей экономике основные отрасли это все-таки экспорт-ориентированные, ну и мы имеем некое опосредованное влияние через ставку на потребительский спрос. Почему? Потому что часть продукции у нас просто нам что-то привозится и инфляция импортируется. Но в любом случае, да, это в некоторой степени охладит пыл участников и даст возможность сдержать резкий рост инфляции в экономике. Поэтому вот картинка у нас примерно сейчас такая, что риски есть, ЦБ на страже инфляции готов повысить ставку при ситуации роста инфляции, а общая конъюнктура сейчас, вот мы ждем, когда в мировой экономике центральные банки перейдут от повышения ставок к процессу снижения ставок. Вот. Почему? Потому что банки там разоряются, да, бизнес потихонечку начинает стагнировать, зарплаты расти перестают, экономика охлаждается, и через какое-то время центральным банкам, я имею в виду там ФРС, ЕЦБ и так далее, потребуется обратная ситуация, им потребуется поддержать экономику. Ну вот частично они уже сейчас начинают это осуществлять.
То есть, получается, в ближайшее время в разных направлениях эти самые ставки пойдут в России и в крупных западных странах?
Ну, во-первых, в США и Европе 22 марта будет заседание ФРС, Центральный банк США. Мы посмотрим, послушаем. Сейчас как раз неделя тишины, когда представители ФРС не дают комментариев. Но рынки, финансовые рынки находятся в таком легком шоке, в ожидании того, что же произойдет. А на этой неделе как раз было заседание ЕЦБ, Европейский центральный банк, он повысил ставку на 50 базисных пунктов, и в этом отношении тоже были ожидания, что так сильно ставку повышать не будут. Во всем виноваты сами центральные банки и та инфляция, которая сейчас есть в развитых экономиках. Посмотрим, чем это все дело закончится.
Кстати, что касается инфляции, Ярослав Александрович, вот сокращается пока, и не знаю, она сокращается уже какое-то время подряд, вот январь 11%, февраль 11%, январь 11,8%, ну почти 12%, да, а про инфляционное ожидание все равно, несмотря на то, что сейчас нас ждет сезон летний, который там, если я правильно понимаю, летом всегда у нас чуть поменьше инфляция, все равно эти риски сохраняются. Это такие стабильные риски, которых мы постоянно боимся.
Ну, здесь немножко не так. Смотрите, у нас база получилась, да, у нас в прошлом году февраль-март был достаточно сложным.
Ну да, период.
Вот. Да, рубль очень сильно ослаб, и в этом отношении сейчас у нас есть эффект базы, да, что имеется в виду. Мы сейчас перешли в март-апрель, и вот если в годовом исчислении мы будем считать там с апреля месяца, у нас инфляция может показать ну, не такие высокие значения. То есть у нас был всплеск в прошлом марте-феврале, а потом инфляция у нас постепенно замедлялась. И вот мы когда на нормальный уровень, ну, так скажем, нормализуемся с точки зрения расчета инфляции, уже будет немножечко более проще понимать, как будет строить Центральный банк свою денежно-кредитную политику. Пока Центральный банк решил взять паузу, не повышать, не понижать ставку, держать руку на пульсе, но отмечу, что вот период понижения ставки, он уже закончился. В принципе, заявление, которое было сделано Центральным банком России на последнем заседании на этой неделе, ничем особенно не отличается от того, что мы видели и слышали месяцем ранее.
Да, а вы, кстати, вот что там на будущее? Я думаю, вы про прогноз на будущее скажете, там он Набиуллина что-то говорил по поводу того, что вероятность увеличения выше, чем вероятность снижения этой самой ставки на следующем, ну и в ближайшее время. Как-то так у него формулировка была.
Что... Да, это вот формулировка, в принципе, с предыдущего заседания.
Да, но вот в том-то и дело, что в предыдущий раз точно так же было, но сейчас сохранили на том же уровне. Ярослав Александрович, ну, давайте не будем тут вдаваться в эти дискуссии. Хотелось бы понять, вот 7,5% сейчас сохранено. Значит ли это, что ничего для предпринимателей, для физических лиц, граждан России не меняется?
Ну, с точки зрения чего? Все-таки ставка, это Центральный банк. Дальше ставка влияет на ставки банковской системы. Но в экономике, нашей экономике, конечно, процессы достаточно сильные происходят. Я имею в виду, что происходит некая трансформация экономики и адаптация экономики к новым условиям. И в этом отношении, ну, так скажем, ставка – это еще не последнее значение, да, в тех процессах, которые есть. Доступность кредитования, возможность привлечения капитала на развитие – все это, конечно же, будет отражаться на нашей с вами жизни. И я бы отметил, что риски и рецессии в российской экономике тоже присутствуют.
Ярослав Александрович, спасибо вам большое. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам» Ярослав Кабаков в эфире «Радио Спутник». Спасибо. Продолжим тему разговором про, собственно говоря, который уже отчасти начали. Это банкротство банков в Соединенных Штатах Америки. Ну, я думаю, что мы здесь и не обойдемся без, скажем так, упоминаний европейских банков, которые сейчас тоже в довольно-таки непростой ситуации находятся. Обсудим тему с президентом московских партнеров, экономист-финансист, профессор Высшей школы экономики Евгений Коган. В эфире «Радио Спутник». Евгений Борисович, приветствую вас.
Да, добрый вечер, друзья.
Евгений Борисович, скажите, пожалуйста, ну вот с одной стороны, вот есть заявление властей, да, президент американский говорит, что не скажется банкротство, ну вот одного и плюс еще один, я так понимаю, в процессе Signature, который не скажется на всей системе финансовой страны. Но есть вот исследование, которое опубликовано экономистами в Wall Street Journal, американский журнал, они говорят о том, что 186 организаций, банков, тоже находятся в таком довольно-таки шатком положении и могут пострадать, подвержены аналогичным рискам. Вот как у них формулируется. Как считаете, какая точка зрения, ну вот, вам кажется более вероятной, скажем так?
Ну, начнем с того, что, собственно говоря, Байдену ничего другого не остается говорить. Дело в том, что рассказывать, что есть проблемы, но так вы знаете, тут уже работает принцип рефлексивности. То есть, когда мы рассказываем о проблемах, они возникают. Поэтому ему нужно было делать покерфейс, рассказывать, что, в общем, все замечательно и все под контролем. Ну, это, к сожалению, не совсем так. Да, действительно, американские монетарные власти сегодня будут заливать финансовую систему деньгами. По некоторым оценкам, размер вливаний может достигнуть 2 триллиона долларов. Это очень серьезно. Почему такие проблемы возникли? Вы знаете, основная причина – это рост процентных ставок, который приводит к обесцениванию, в частности, облигаций и так далее. Плюс Ну, если мы будем говорить про Silicon Valley Bank, то тут просто отвратительный риск-менеджмент. Это вообще ситуация, на мой взгляд, какая-то за гранью добра и зла. Вы знаете, я как банкир просто вот сижу, смотрю на это дело и понимаю, что либо у людей мозгов не было, либо им все по барабану было, либо у них вообще никто не отвечал за риск-менеджмент, а всем остальным было наплевать. Ну, любой ребенок знает, что если ты ожидаешь роста процентных ставок, а любой экономист в мире говорил, что, собственно говоря, процентные ставки будут расти, но нельзя держать в активах, причем львиную долю активов, чтобы занимали облигации длинные, то есть погашаемые через 10, 15 или 20 лет. Ну, а ребята считали, что, наверное, они самые умные. Ну и допрыгались. Я не могу понять, где был менеджмент банка. Почему кто-то не вышел, не знаю, представитель правления, не знаю, там, члены наблюдательного совета и сказали, так, кто там у нас баловать? Ну-ка немедленно все продать. Понимаете, ведь ставку-то поднимали, по-моему, 15 или 17 раз. И что, да, вот невозможно. То есть проблемы возникали потихоньку, потихоньку, потихоньку и допрыгались. Меня, честно говоря, все это потрясает. Но если мы оставим в стороне проблемы конкретного вот этого банка, это лишь был повод плохой риск-менеджмент, то основная проблема – это, конечно, рост процентных ставок. И сегодня американский регулятор находится в очень сложной ситуации. С одной стороны, он не может теперь активно поднимать процентную ставку и, соответственно, бороться с инфляцией. Ну, потому что мы видим, к чему это приводит. Более того, они вот вынуждены наводнять систему ликвидности. А с другой стороны, любое наводнение системы ликвидностью и отказ от QT, то есть количественного ужесточения, это новая волна инфляции. Ну, как говорится, приплыли между Сциллой и Харибдой. И вот будут как-то прыгать. Скорее всего, на фоне возможных проблем финансовой системы Америки, они выберут ее стабильность, но немножко забьют на инфляцию. Так что приоритеты меняются, и ребята на ходу перебываются. Вот это медицинский факт.
Евгений Борисович, безрадостную такую картину на самом деле нарисовали для американцев. Вы знаете, что Байден сказал? Он сказал, что руководители банков сознательно пошли на риск, когда он не оправдался, потеряли свои деньги. Так работает капитализм. Мол, типа того, что вы хотите? Ну, потеряли деньги и потеряли. Но ведь теперь и власти вынуждены реагировать, и они уже не могут дальше действительно поднимать ставку для того, чтобы бороться с инфляцией. Вы, кстати, любопытную вещь сказали про 2 триллиона, которые банки попросят у ФРС, правильно я запомнил?
Да, действительно, но это оценка, опять же, не моя, JP Morgan, но давайте так, это оценки, а пока за неделю-полторы было влито финансовую систему, ни много ни мало, как 303 миллиарда долларов. То есть, смотрите, в рамках программы QT, количественного ужесточения, забирали ликвидность рынка, ну, чтобы подсушить его и, так сказать, убрать инфляцию, инфляционные риски. А теперь одним махом вернули на рынок 303 миллиарда. И, судя по всему, это не конец, а скорее только начало. Но вот как-то так.
Вот, в том-то и дело, что я как раз хотел, вот да, вы и так, в общем-то, ответили на мой вопрос, хотел спросить, потому что они же изымали довольно-таки долго вот эти деньги ковидные с рынка, и как бы эта тенденция должна была продолжаться, но сейчас получается, что пошли в обратном направлении довольно-таки резко. Евгений Борисович, что касается Европы, не можем не сказать, там тоже ведь у нас есть швейцарская история с крупнейшим швейцарским банком, не могу до конца быть уверенным, связано ли это с американскими вот этими процессами?
Вы знаете, история и связана, и не связана. Дело в том, что отвратительное качество менеджмента швейцарского банка, это, по-моему, сейчас плечевой язык просто. Ну, давайте так, поговорите с клиентами, которые ранее, лет 10 назад, обслуживались в Credit Suisse или UBS, и сегодня. Качество обслуживания, ну, извините, ну, ниже плинтуса, если честно. И проблемы в банке назревали. Банк увлекался чем угодно, но только не повышением качества обслуживания и не созданием программ лояльности, там, чего угодно. В итоге терял клиентуру. Ну, а мы прекрасно понимаем, что в Европе и в Швейцарии процентные ставки-то тоже растут. Борьба с инфляцией найдет повсеместно. Если бы только американцы поднимали свои ставки, а остальные бы держали их неизменными, ну, тогда все бы эти валюты, как японская иена, бы просто обвалились. А так, ну вот, они вынуждены были поднимать и бороться тоже с инфляцией. Ну, и тоже доборолись. проблемы Credit Suisse, они связаны действительно в том числе и с тем, что идет подъем ставки, но главным образом они были связаны, и вот здесь как раз отличие принципиальное, просто с отвратительным, вот поверьте, ужасным качеством менеджмента. Вот то, что было. И то, что есть.
Что касается и того, и другого кейса, как принято говорить, я так понимаю, что сейчас различные структуры присматриваются к этим активам. Как думаете, Евгений Борисович, ждать ли ближайших каких-то поглощений, объединений, выкупов, может быть?
Ну, однозначно ждать, причем не только этих активов. Я думаю, что консолидация в банковском секторе пойдет очень серьезно. Вы же понимаете, что любой кризис – это время, когда кого-то поглощают слабого, сжирают сильные. Есть много финансовых структур, у которых все хорошо. Кроме того, общаясь с коллегами из крупных американских банков, ну, есть у меня знакомые, я спрашиваю, а у вас как дела? Так они мне говорят, задыхаемся от ликвидности. Почему? Да потому что клиенты из мелких банков просто бегут. Они открывают счета в крупных банках. Ну, мы все знаем эти банки. Это Wells Fargo, это Bank of America, JP Morgan, там кто там еще, Citi. Вот и туда идет ликвидность. Вы можете увидеть, еще ликвидность идет, кстати говоря, в золото. Золото летит вверх, в крипту, кстати говоря. Короче, бегут куда угодно инвесторы, ну и клиенты, собственно, банков. Вот и те процессы, которые происходят. Так что консолидации будет много. Скорее всего, ряд банков будут поглощены. Ну и инвестбанкирам будет много работы в ближайшее время. Это медицинский факт.
Действительно, мне кажется, что при обсуждении вот этой темы очень часто забывают вот эту сторону, которая ото всей этой истории выигрывает на самом деле. И односторонний такой подход, он порождает сомнения в том, что финансовая система США, в общем, вот-вот со дня на день обвалится, в общем, что называется. Нет у вас такого ощущения?
Смотрите, у меня нет ощущения, что американская финансовая система обвалится, потому что ей просто не дадут обвалиться. У меня есть ощущение, что ради того, чтобы ее поддержать, американцы пойдут на все. Имеется в виду, как я уже сказал, будет наводнять деньгами, плевать, что по миру опять пойдет инфляция. Они могут устроить любые там заварушки по всему миру. Поймите, любая заварушка – это что? Это отток с развивающихся рынков, приток денег, опять же, в развитые страны. То есть, смотрите, они будут действовать так, как они привыкли действовать, и будут спасать свою систему, и будут отвлекать от нее, будут делать все, что угодно. И политики будут много говорить, и экономисты нам будут все, что угодно рассказывать. Ну и деньги будут выливать, знаете, как бы не свое, так что о чем жалко, что ли.
Евгений Борисович, вот здесь еще маленький вопрос. Я тут на днях прям буквально прочитал у кого-то из экономистов, что на фоне вот этого банковского кризиса в США Россию там назвали в тексте островком стабильности или что-то вроде того. Из-за того, что от SWIFT вроде как банки отключены. Как вот вы видите, действительно россиянам, здесь российским банкам не стоит переживать? Хотя вот ЦБ, только что мы обсуждали, что он видит эти риски и учитывает их на будущее даже вот в своем прогнозе.
Ну, давайте так. В ЦБ у нас сидят люди очень профессиональные, это я говорю ответственно, я просто многих людей этих знаю, и любой из руководителей ЦБ у нас это действительно профессионал. Поэтому я полностью согласен с ними. Действительно, риски существуют. Те, кто считают, что мы островок стабильности, но они смотрят немножко узко, к сожалению. Смотрите, да, мы... Тут вопрос не в SWIFT, кстати. Скорее в том, что мы меньше и меньше работаем с американскими долларами, евро и так далее. Но вопрос не в этом. Как только случился вот этот вот так мини-кризис, а может и не мини, посмотрим, как он будет, что случилось первым делом? Выросло золото и обвалилась цена на нефть. Ну а нефть наша кормилица. Соответственно, нефть торговалась на уровне, я имею в виду бренд, 79-80, там, ну а сейчас она 72. Падение достаточно серьезное, больше, чем на 10%. Соответственно, это уже бьет по нам. Поэтому рассказывать, что нас это не касается... Понимаете как, наша финансовая система сегодня действительно меньше связана с мировой финансовой системой. Это правда. Но все равно мы продаем в мир и нефть, и газ, и металлы. Поэтому если будет действительно какой-то серьезный кризис, ну, конечно, это по нам ударит. С другой стороны...
Евгений Борисович, не успеем, да. К сожалению, время у нас в эфире заканчивается. Обязательно с вами в ближайшее время еще обсудим эту тему. Евгений Коган в эфире «Радио Спутник».